по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1077-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гвадибадзе, Александр Ранисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Знаете, что мы с вами сделаем? Мы с вами сегодня начнем с молитвы. Ну, потому что то, что происходит и в России, и не только в России. Я знаю, что нас слушают в разных странах. Нас слушают не только в России. Я слышу о том, что происходит и в других странах. Украина, Румыния и другие. Вот это действительно тяжело. И это действительно нас побуждает к тому, чтобы просто отвлечься от всего и обратиться к Богу в молитве. Знаете, когда вот... То есть, я понимаю, что наш редактор, выпускающий, главный редактор может нам сказать, ну, ребята, у вас не программа молитва на Теос Медиа, у вас другая программа. Но и он такого не скажет, наш главный редактор такого точно не скажет, выпускающий тоже. И сейчас как раз то время, чтобы просто перестать делать то, что мы делаем, если мы до сих пор не молились, начать серьезно молиться. Или продолжить серьезно молиться, если мы это делали до сих пор. Так что давайте, прежде чем сегодня будем читать Священное Писание, прежде чем мы будем читать ваши письма, ваши сообщения, а будет сегодня и то, и другое, давайте сегодня будем молиться особенно потому, что, знаете, это ведь немножко похоже на пророка Иону. Только пророк Иона, там тоже ведь есть момент интересный, когда Бог говорит пророку Ионе: «Встань, иди в Ниневию, город великий». Вот, я думаю, что у него тоже был вопрос: «Господи, а ты мне правда это говоришь?» Сейчас один из вопросов, который мы можем себе задавать, и я полагаю, что многие себе задают, это вопрос: Господи, а что ты нам говоришь? Что ты нам говоришь через вот этот вирус? Что ты нам говоришь через эти смерти вокруг? Что ты нам говоришь через эти скорые помощи, которые по городам разъезжают? А в прошлом году было все-таки по-другому. И была вот эта надежда, возможно, неправильная надежда, но у многих из нас она была, что все придет и уйдет. Вот. Не придет, не уйдет. То есть пришло, но вот не уходит. Так что давайте, прежде чем открывать Священное Писание, сегодня проведем время в молитве, и потом уже после этого почитаем ваши сообщения, ваши комментарии и так далее. Господь наш Бог, мы просто склоняемся пред Тобой, и мы особенно понимаем, Господи, сейчас Твое величие, Твою вечность, Твою руку. Мы собираемся, чтобы читать Твое Слово. И когда мы читаем Твое Слово, Ты укрепляешь нас, и Ты как-то делаешь нас более чуткими к тому, что Ты говоришь. Ты показываешь нам то, что Ты хочешь сказать нам. И, Господи, сейчас, когда мы постепенно подходим к заключению вот этого нашего цикла по страницам Библии, Ты проводишь всех нас, проводишь все человечество через это непростое время, через это действительно тяжелое время. Потому что, Господи, я просто говорю от себя, говорю от сердца. Потому что устаешь терять. Устаешь слышать о том, что одного, другого, третьего не стало. И те, кто знают Тебя, отошли в вечность. А те, кто не знают Тебя, а те, кто могли бы знать о Тебе, но не услышали, не захотели услышать. А те, кто могли бы знать о Тебе, но не услышали, потому что мы им не сказали. Господи, мы молим Тебя сейчас за наш мир, за нашу планету. По сути, за Твой ведь мир молим. Мы молим Тебя о том, чтобы было обращение к Тебе. Мы молим Тебя о том, чтобы было смирение перед Тобою. Мы молим Тебя о том, чтобы было покаяние. Мы молим Тебя, дай, пожалуйста, сил Церкви, потому что и у Церкви сил порой не хватает. Но мы знаем, где эти силы. Мы знаем, что силы у Тебя. Мы молим Тебя о тех церквях, которые сейчас, ну и на самом деле любая община, любая поместная церковь, которые сейчас проходят тоже через потери. О тех семьях, которые сейчас проходят через потери. Мы молим Тебя, Господь, о тех кто служит больным, а те, кто находится рядом со страдающими. Мы молим Тебя, Господь, о тех, кто несет вот это на себе. Мы молим Тебя о болеющих. Мы благодарим Тебя за выздоравливающих. Мы молим Тебя о тех, кто теряет. Теряет близких, теряет любимых людей. Мы молим Тебя, Господи, сейчас, особенно в это время. Дай нам понять, что проповедь Евангелия, благовестие Евангелия – это самое неотложное, что есть. Потому что другого шанса, другой возможности может и не быть. Или потому что мы не успеем достучаться. Потому что другого человека уже не будет. Того, до кого мы должны достучаться. Или потому что Бог нас призовет к себе. И то время, которое Он дал нам, чтобы достучаться, оно закончится. Господи, мы молим Тебя, укрепи руки наши. Мы воздеваем к Тебе руки, мы встаем вместе. Встаем вместе в молитве перед Тобою. И мы соединяем руки в молитве, как братья и сестры в Тебе, во Христе. Но, Господи, мы молим Тебя, чтобы Ты удержал наши руки. Мы молим Тебя, чтобы Ты также сохранил нас от безразличия. Потому что вот это ощущение, оно бывает. Ощущение, когда привыкаешь к происходящему. Господи, да не будет этого у нас. Да не будет восприниматься то, что есть сейчас вокруг, как нормальное. Сохрани нас от этого. Потому что это как грех воспринимать как нормальность, просто потому что его много. Да не будет такого, Господь. Боже, мы молим Тебя сейчас. Мы, читающие Священное Писание, собирающиеся здесь для того, чтобы читать и постигать Твое Слово, чтобы узнавать Тебя. Мы молим Тебя, Господь, Ты дай нам пребывать в Твоем Слове. Ты укрепляй нас через Твое Слово. Пусть особенно в это непростое время Слово Твое будет подкреплением для нас. Мы молим Тебя, Господи, также о окончании этой эпидемии. Мы молим Тебя, Господи, о том, чтобы все это изменилось. Я не знаю, как, но 2 года назад мы не могли себе представить, что такое будет сейчас, сегодня. И я понимаю, что мы, может быть, сегодня не можем себе представить, как это все закончится. Но мы можем представить, и мы знаем, что Ты велик. И мы молим Тебя о том, чтобы это закончилось. Но и также сейчас, когда мы через это проходим, Господи, мы молим Тебя об укреплении. Мы молим Тебя о том, чтобы Ты направлял, назидал, чтобы Ты был с нами. И, Господи, мы доверяем Тебе. Мы любим Тебя. Что бы ни случилось, что бы ни происходило, мы знаем, что Ты велик. Мы знаем, что Ты славен. Мы знаем, что Ты любящ. Мы знаем, что все открыто Тебе, все доступно Тебе. Мы можем полностью доверяться Тебе. И мы приходим к Тебе, Господи, в это непростое время. И вместе с пророком Аввакумом мы говорим: «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и высоты мои, и на высоты мои возведет меня». Господи, мы исповедуем это. И мы принимаем это. Даже если когда-то разумом не видим, верою принимаем. Да будет слава Тебе, наш Бог. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Вот Друзья мои, мы с вами сейчас будем читать Священное Писание. Мы с вами, ну, сначала, конечно, мы почитаем ваши сообщения, почитаем ваши письма, ваши комментарии. Но, друзья, молитесь, пожалуйста, молитесь и продолжайте молиться за то, что происходит. Продолжайте молиться и о других, но также продолжайте молиться и о своих сердцах тоже. Потому что для всех из нас это трудно, для всех из нас это... вот эта вот история, да, когда она входит в привычку, эта история, к сожалению, достаточно распространенная. И эта история, к сожалению, знакома многим. Но продолжайте молиться, чтобы Господь направлял, чтобы даже в это непростое время Господь нас через все это проводил и давал нам силы. Ну и тоже, да, никто не знает, сколько времени каждому из нас осталось. Вот сейчас особенно никто этого не знает. И раньше никто не знал. Просто мы об этом, может быть, не столь задумывались, да? Как-то так. А сейчас задумываемся. Вот, поэтому пребывайте, пожалуйста, в молитве. Я напомню, что мы читаем Священное Писание от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 с небольшим лет. И мы с вами сейчас в Ветхом Завете, мы с вами в книге пророка Ионы. Мы с вами сегодня будем размышлять вот о чем. А почему Ионе так, и вот так сильно не хотелось отправляться в Ниневию. И есть несколько причин. И, ну, пожалуй, одна или две из этих причин часто озвучиваются. Проповедники часто об этом говорят. Я думаю, вы слышали о вражде между Израилем и Ассирией. Я думаю, что вы слышали о том, как ненавидели израильтяне ассирийцев. И было за что ненавидеть. Сегодня мы об этом будем говорить. Причем будем говорить об этом с графической точностью, с графической четкостью. Поэтому приготовьтесь, пожалуйста. Там будет момент, который действительно тяжел. Как раз в сегодняшней нашей предзаписанной программе. Но есть вещи в пророке Ионе, в книге пророка Иона, Ионы, которые как-то не особенно озвучиваются. Про которые как-то забываются. Забывают люди. Вот об этом мы с вами тоже сегодня будем говорить. Это тоже важно. И еще. Мы сегодня несколько раз скажем, а я скажу сейчас также в вступительной части. Не надо увлекаться вот этим желанием покритиковать пророка Иону. Да, его есть за что покритиковать. Да, у него были проблемы. Да, у него были свои ошибки. Но многие из этих проблем, многие из этих ошибок на самом деле понятны. Вот та парадигма, в которой жил, в которой служил пророк Иона, во многом отличается от того, что у нас есть сегодня. Нам бывает сложно понять пророка Иону. Именно вот это мы сегодня с вами постараемся сделать. В комментариях ваших Александра пишет по поводу последствий греха. Согласна, что последствия греха имеют и поздние отголоски. Да, вот это вот как раз то, что с Давидом произошло. Это вот не все пришло сразу. Тут интересно. С одной стороны, мы получаем прощение. И Бог может снять последствия. Но во многих случаях Бог предпочитает или Бог решает по каким-то причинам эти последствия не снимать. Они остаются в жизни с человеком, и человеку приходится эти последствия на себе принимать, и только, не только на себе. В случае с Давидом, это ведь не только Давида коснулось, это коснулось всей страны, это коснулось всей земли. Пишет Шахриер Алимов по поводу того, что, по вашему мнению, значит, что есть ли... он пишет, а в Коране правда, вот, а в Коране правда есть... по вашему мнению. Да, Шахриер Алимов, в Коране есть правда. Вот Библия – это истина. Это истинное Слово Божие. От начала до конца, от бытия до откровения. Истина, как Слово Божие. Интересно, что на Мессию, на Христа, на Моше указывает и Коран. Вот вы задали вопрос, и я отвечаю ровно на ту формулировку, которую вы нам прислали. Вы можете... Я знаю людей, которые, читая Коран, приходят к Мессии. Но дальше они переходят к Божьему Слову. Вот за что... То есть, что спросили, то я вам отвечаю. Кстати, у вас очень хорошая фамилия. Алимов. Это слово, которое означает «мудрец». Это слово есть и в еврейском языке тоже. Этот корень есть и в еврейском языке тоже. И я вам желаю, чтобы Господь привел вас к себе, чтобы Всевышний открылся вам и открылся через Мессию, через Спасителя человечества. А на ваш вопрос в той формулировке, я еще раз подчеркиваю, которая у вас есть, в которой вы его прислали, я отвечаю утвердительно. Пишет Петр, многим воинственным атеистам придется и Богу доказывать при встрече с ним, что его не существует, и что он есть вымысел и миф. Боюсь, что там будет поздно доказывать. То есть я понимаю, что вы шутите. Может быть, желание появится. Это вы знаете, что послушайте? Послушайте, пожалуйста, заключительные моменты программ Познера. Когда он задает вот этот вопрос из Марселя Пруста. Да, вот когда, если вы встретитесь с Богом, что вы ему скажете? По-моему, даже некоторые из его собеседников предполагая ответ свой на этот вопрос, говорили: «Боже, тебя нет. Ну, тебя же нет. Ты вот вообще откуда?» Да? Если вы встретитесь с Богом, что вы ему скажете? Вот. И я бы сказал, что это проблема. Проблема в том, что мы, люди, начинаем считать, что наше знание, наше понимание больше, чем знание и понимание самого Бога. Юрий Лауконен пишет: «Получается, что Иона попал в правильный поезд и в правильное время». Да, с учетом его непослушания, Юрий. Вот с учетом непослушания Ионы он попал в правильный поезд в правильное время. То есть это то, что ему было нужно. И дальше некоторые из вас в комментариях этот момент проговаривают. Нарине пишет: «Мы попали в тупик на электричке, а из-за этого опоздали на поезд. Пришлось на следующий день покупать билеты и ехать». Это вот про то, как одно неправильное действие вызывает за собой другое, приводит к другому. Здесь сделал ошибку, и эта ошибка у тебя, соответственно, отзывается, да, на следующих действиях, на следующих событиях твоей жизни. Один неправильный выбор. Дальше такой эффект домино. Да, и за ним идут другие неправильные выборы. Юрий пишет: «Это как в жизни. Если ты служишь Богу и не слушаешь Его, то Он все сделает для того, чтобы ты прошел через страдания, страдания очистительные, чтобы все-таки даже через перипетии судьбы мы достигли конечного пункта, то есть воскресения из мертвых». Да, вот это вопрос конечного пункта. Юрий прав, Бог ведет нас к конечному пункту. И иногда мы говорим: «А я так не хочу. А есть ли у тебя дополнительный план? Есть ли у тебя, Господи, запасной план?» И Господь говорит: «Ну, как бы да, запасной план у меня есть. Но, ну, например, возможно, тебе придется прокатиться в чреве кита». Или большой рыбы. В данном случае даже не важно. «А тебе придется сделать такой крюк, который ты, вообще говоря, не планировал делать. Но поскольку первый план, основной план, Божий план тебя не устраивал, да, есть другие. И ты будешь, ну, немножко, скажем так, побит жизнью. Это тоже возможно, да? Немножко измучен. Не потому, что Бог хочет тебя мучить, но потому, что Бог будет с тобой работать. Бог будет тебя менять». Знаете, я вошел в тот момент жизни, или, скажем так, в тот отрезок жизни, когда ты периодически встречаешь людей, которые были рядом с тобой, были христианами уже в твои университетские годы. Ну, допустим, вы даже ездили вместе, участвовали вместе в каких-то молодежных конференциях, в каких-то встречах, каких-то выездах, когда-то в церковной жизни вместе участвовали. И ты встречаешь некоторых людей, и буквально я слышал вот эти ответы, я слышал вот эти мнения, вот эти высказывания, когда человек говорит: «Слушайте, если бы я вот в свое время не ушел в сторону, если бы я в свое время не стал жить, в кавычках, по-своему, если бы тогда я вот какие-то моменты жизни учел, то сейчас я был бы более счастливым человеком. Но, он говорит, я понимаю, что Господь меня восстанавливает. Он меня восстанавливает и сейчас. Он меня продолжает любить. И Господу понадобилась такая транспортировка, в чреве рыбы, в чреве кита, чтобы с непослушным человеком совладать. Да, Иона был непослушен. Тут интересно, ведь Священное Писание, оно далеко не черно-белое. Иона был непослушный, и никто не оправдывает его непослушание. Я сказал о том, что осторожно с критикой Ионы. Но вот про его непослушание мы все-таки должны будем сказать, это очевидно. И при этом мы также должны понимать, что у этого непослушания были причины, были совершенно четкие причины, четкие основания. И кроме того, тоже мы сегодня об этом будем говорить, Иона знал Бога. Иона понимал очень важную вещь как раз в характере Бога. Он понимал, что Бог милостив. Но об этом буквально через полминуты, когда мы перейдем к чтению Священного Писания. Но давайте сначала помолимся. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, и мы снова склоняемся пред Тобою, и мы молим Тебя, направляй нас, пожалуйста, по Слову Твоему. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 1077-я встреча у нас с вами сегодня. И я хочу прочитать первые два стиха книги пророка Ионы. Именно к этой ветхозаветной книге мы с вами и возвращаемся. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафину. Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедую в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Вот это и есть призыв Божий, обращенный к Ионе. Призыв отправиться в Ниневию. И я еще раз обращаю ваше внимание на то, что Иона назван пророком. И сказано также, что он сын Амафин. Мы с вами увидели, что Иона действительно реально живший человек. И о нем говорится также в 4 книге Царств, 14 глава, 25 стих. Итак, призыв, обращенный к Ионе, заключается в том, чтобы он отправился в Ниневию и возвещал Божие Слово, потому что злодеяния Ниневии дошли до Бога, и Ниневия названа здесь городом великим. Это была столица ассирийского государства. Она была расположена на реке Тигр. И несколько позже мы еще поговорим о размерах этого города, потому что эта тема подчеркивается в книге пророка Ионы еще дважды. Но сейчас, в начале книги, подчеркиваются не размеры этого города, а величие его развращения. Город этот был настолько развращен, что Бог решил судить его. То есть судить в том случае, если город не обратится к нему, к Богу. И это важное наблюдение. Если мы с вами этого не заметим, то мы упустим главное в книге пророка Ионы. Итак, вот этот человек, Иона, оставляет свой дом в Гав-Хефере, в Израиле, в северной части. И вот ведь какая штука. Он получил призвание, получил Божие поручение. И можно подумать, что он отправится сразу в Ниневию, туда, куда отправляет его Бог. Однако Иона совершает весьма странный поступок. Он идет в противоположном направлении. Читаем об этом в 3 стихе. «И встал Иона», ну, то есть, вроде бы сначала послушание, да, «встань и иди». Вот он встал. Но дальше мы читаем «встал Иона», чтобы не просто идти, а бежать в Фарсис от лица Господня. «И пришел в Иопию и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа». Я хочу напомнить, перед нами не кто-нибудь, а Божий пророк. И Бог призывает этого пророка отправиться в Ниневию.
Ниневия тогда была, как мы уже сказали, столицей великой мировой державы. Возможно, даже величайшей из всех держав того времени. И вот Бог призывает Иону идти в Ниневию. И Ниневия была географически к востоку от того места, где жил Иона. Значит, и направляться надо было ему на восток. Ну а Иона отправляется в Иопию или в Яфу и покупает билет на ближайший пароход до Фарсиса. А Фарсис находился аж на южном побережье Испании. Город Фарсис основали финикийцы, великие мореплаватели своего времени. Они, кстати, основали и множество других великих городов на побережье Средиземного моря, в Северной Африке, а также по южному побережью Испании. И, возможно, дошли они даже до территории современной Англии. Но и вот город Фарсис как раз и был основан финикийцами. И его считали тогда самой удаленной точкой на Западе. И вообще говоря, проблема, которая сейчас перед нами, на самом деле куда серьезнее и куда сложнее, чем так называемая проблема Ионы и большой рыбы. Понимаете, с китом или с рыбой все нормально, все понятно. Никаких проблем там нет. Но вот здесь, с Ионой, да, есть проблема, и проблема весьма серьезная. Дело не в рыбе, дело в Ионе. Смотрите, Бог отправляет его в Ниневию, а он, при том, что мы даже знаем, что он Божий пророк, он не лжепророк, он настоящий, подлинный Божий пророк, он покупает билет в Фарсис. Бог отправляет его в одну сторону, а он идет принципиально в другую. Ему гораздо приятнее была, наверное, именно стихия Запада, такая западная культура. Он устремляется на Запад, не слушаясь Бога. Ну и тогда вопрос. А почему он так поступил? И на этот счет есть несколько объяснений. И я хочу вам их представить. Кстати, зачастую в проповеди звучит одно или два объяснения. На самом деле их гораздо больше. И вот понимание этих объяснений поможет нам понять и всю книгу. Во-первых, этот человек, Иона, показывает свою ненависть к жителям Ниневии. Он не хочет, чтобы они спаслись. Он предпочел бы, чтобы они погибли. И это было не случайно. У его ненависти была причина. Дело в том, что Ассирия, как мы знаем, была одним из самых жестоких государств того времени. Да, это крупное государство. Да, это мощное государство. Но это еще и жестокое государство. Ассирийцев боялись и ненавидели. Ассирийцы использовали жесточайшие способы пыток. Ну, например, они брали своего пленника, связывали его и закапывали его живьем в пустыне в раскаленный песок, так, чтобы только голова торчала. При этом они протыкали ему язык и пропускали ремень через эту дырку, которую они делали в языке человека. Человек таким образом не просто умирал, а буквально сходил с ума от боли и жары. Он медленно, мучительно изжаривался. Так что не надо воспринимать ассирийцев как белых, добрых и пушистых, как такие непонятные жертвы несправедливого Божьего гнева. Все тут понятно, и гнев Божий вполне себе справедлив. Следует отметить также и способ передвижения ассирийской армии. Дело в том, что как раз вот в этом состоял один из факторов, которые позднее позволили армии Вавилона победить ассирийцев. Фактор этот заключался в том, что ассирийская армия была мощной, многочисленной, но очень медлительной и неорганизованной. Дело в том, что в армию они шли всей семьей. В армии не было порядка. Ассирийская армия была скорее похожа на толпу, идущую вперед. Да, конечно, сила толпы – это страшная вещь. И ассирийская армия буквально на себе своим примером эту силу демонстрировала. И по мере их передвижения было видно, насколько эта армия беспорядочна. Да, она мощная. Да, она многочисленная. Но это и мужчины, и женщины, и дети. И это отсутствие какой бы то ни было организации. И вот беспорядок как раз и стал ее основной слабостью. Но, с другой стороны, приход ассирийцев можно было сравнить с приходом саранчи, обрушившейся на город или деревню. Такие они были многочисленные и неотвратимые. Ассирийцев ненавидели и боялись. Говорят, что порою целый город готов был покончить с собой, только бы не попасть в плен к ассирийцам. Так что понятно, почему их так ненавидели. Но был тут и еще один аспект. Как раз в это время Ассирия устраивала набеги на северные рубежи израильтян. Вы помните, что долгое время было противостояние между Израилем и Сирией? Мы об этом читали, вы, конечно, помните, ну, например, кто такой Нейман. Однако Израилю и Сирии пришлось в конце концов объединиться против единого общего врага, куда более мощного и куда более опасного. И этот враг, который сначала был незаметен, так что на него не обращали внимания, этот враг укрепился, усилился. Вот это, собственно, и была Ассирия. Враг как раз в то время укреплялся к северо-востоку от Израиля. И мы помним, что в конце концов Ассирия настолько укрепилась, что увела таки в плен и Сирию, и Израиль. Ну, то есть обеим этим противоборствующим нациям, обоим этим противоборствующим государствам пришлось несладко. Но это потом. А начиналось все это завоевание именно с локальных набегов. Ассирийцы неожиданно обрушивались на город Израиля, брали в плен женщин, а мужчин жестоко убивали, уничтожали. Так вот, вполне можно предположить, а мы этого не знаем, нет этому конкретных практических подтверждений, так что это только предположение, но вполне рациональное предположение. И так вполне можно предположить, что когда-то ассирийцы уже устроили свой жестокий набег на город, где жил сам пророк Иона. Возможно, они пришли и в его дом. Возможно, убили его родителей на его глазах. Возможно, изнасиловали его сестер. Да, всего этого мы точно не знаем из Библии, это только предположение. Но мы четко знаем, что Иона ненавидел ассирийцев. И даже если они не нападали непосредственно на город и непосредственно на дом пророка Ионы, в любом случае эти набеги были известны. И в любом случае Иона был в курсе того, что это за люди. Это народ, это государство, которое для Израиля представляет все большую и большую опасность. Вот поэтому Иона и не хочет, чтобы эти люди спаслись. А потому он идет в противоположном направлении. Он не хочет нести этим людям Божие Слово. И вот тут, я думаю, самые внимательные слушатели зададут вопрос. Они скажут так: «Ну вот подождите, ведь это Слово Божие, ну, никак было не про спасение. Это слово суда». Да, конечно, так оно и есть. Иона должен был проповедовать жителям Ниневии Слово Божьего суда. Но штука в том, что ведь этот человек, Иона, знал Бога. Ну и, кстати, иногда Иону критикуют. Я об этом уже говорил и повторю еще раз, потому что, я думаю, это актуально. Говорят, что Иона не знал Бога и поэтому от Бога бежал. И начинают учить Иону элементарному богословию. Говорят: «Бог вездесущ, а ты такой непонимающий человек, пророк Иона, бежишь от вездесущего Бога». Я думаю, эта критика совершенно не обоснована. С богословием у Иона было гораздо лучше, чем у некоторых из людей, которые его за это критикуют. Иона знал Бога. И именно поэтому он побежал в противоположную сторону. Потому что он понимал следующее. Если бы Иона пошел в Ниневию со словом суда, и жители Ниневии обратились бы к Богу в покаянии, если бы они обратились к Богу, тогда Бог не осудил бы этот город. Напротив, он спас бы этот город. И он очень четко показывает свое знание, свое понимание в 4 главе. Он знает, что Бог милостив. Он знает, что от осуждения до спасения у Бога один шаг. И шаг этот называется покаянием человека. А Иона уж никак не хотел, чтобы этот город, этот народ был спасен. Ему такое развитие событий было совершенно не нужно. И об этом мы также с вами будем говорить подробнее несколько позже.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я хочу показать вам еще третью причину, по которой Иона отправился в противоположном направлении. Дело в том, что Иона – непослушный пророк Божий. Он вышел за пределы Божьей воли. Он находится в таком состоянии, в каком был, между прочим, и блудный сын. Ведь блудный сын ушел из отеческого дома. Он не захотел жить под отеческой крышей. Он ушел в другую сторону, в другом направлении. Вот так же и Иона вышел за пределы Божьей воли. Он решил жить по-своему. 4 глава этой книги посвящена как раз проблеме самого Ионы. Того, как Бог возвращает его к себе. Так вот, как раз по этой причине. По причине того, что это он вышел за пределы Божьей воли, этот пророк Иона отправляется в противоположную сторону. А теперь хочу озвучить последнюю из причин такого поступка Ионы. Возможно, вы и не заметили этого раньше, но я хочу обратить ваше внимание вот на что. Бог никогда раньше не использовал пророков Израиля, чтобы доносить свое слово до окружающих народов. Да, конечно, Иеремия отправил Божие Слово в Вавилон. Но Бог, вообще говоря, не отправлял свое Слово к народам, окружавшим Израиль. Бог никогда до этого момента не отправлял своих посланников, как миссионеров в Ветхом Завете. Метод, который использовал Бог в Ветхом Завете, на самом деле даже противоположен тому методу, который используется сегодня. Поймите, что Израиль должен был служить Богу и поклоняться Ему, живя в том месте, где пересекаются пути многих народов. Зачем? Да как раз для того, чтобы народы могли через Израиль приходить к Богу. Стратегически Израиль как раз ведь и находится, по сути, на связке между тремя континентами – Европой, Азией и Африкой. И вот как раз наземные пути передвижения народов в то время проходили через Израиль. Так что Бог взял этих людей, поместил их на перекрестке путей, показал им, как построить храм, как поклоняться Богу. И эти люди должны были стать свидетелями Божьими через служение Богу. Их взгляд был как бы направлен внутрь. И приглашение звучало так: «Придите, пойдем в дом Божий и поклонимся». В то время израильтяне служили Богу, живя на перекрестке путей мира. И весь мир приходил в Израиль. Помните, например, царицу Савскую? Ведь это всего один из многих примеров. Приведение одного из нескольких примеров – это достаточно частая, достаточно распространенная тактика в Библии. Ну, например, вы, конечно, помните, как звали сыновей Ноя – Сим, Хам и Иафет. Каждый из них стал прародителем одной из групп народов. А теперь посмотрим книгу «Деяния апостолов» в Новом Завете. Мы читаем об обращении одного из представителей потомков каждого из сыновей Ноя. Эфиопский евнух – потомок Хама. Савл из Тарса – потомок Сима. Римский сотник Корнилий – потомок Иофета. И это лишь одиночные примеры разных людей. Мы с вами можем предположить, что были сотни, тысячи людей, приходивших ко Христу. И в «Деяниях апостолов» нам дано лишь три показательных примера. Ну а в Ветхом Завете перед нами всего один пример – царица Савская. И она пришла от конца земли. Пришла, потому что о чем-то услышала. И услышала она о том, как эти люди, этот народ, еврейский народ, как они поклоняются Богу. И придя, она узнала, что здесь есть жертвенник для грешных людей. И вот именно это привело ее ко спасению в познании Господа. Но обратите внимание, в книгах царств говорится ведь не только о приходе царицы Савской. Говорится также и о том, что цари земли приходили к Соломону. Да, конечно, нужно оговориться и сказать, что это был весьма короткий период в жизни Израиля. Но ведь он все-таки был. Израильтяне все-таки свидетельствовали миру, когда люди приходили, чтобы услышать мудрость Соломона. Израильтяне свидетельствовали миру. Но делали они это не тем, что отправлялись в мир, а тем, что окружающие к ним приходили. Ну а в нашем случае все ровно наоборот. И это ведь было поразительно, когда Господь Иисус сказал своим 12 ученикам, апостолам, каждый из которых ведь был воспитан на Ветхом Завете. Так вот, Он сказал им: «Идите в мир и проповедуйте Евангелие, благую весть». И я полагаю, они посмотрели друг на друга с недоумением и говорят: «Да как же это? Никогда ведь такого не бывало, никогда так не делали, никогда так не поступали». То есть вместо того, чтобы другие приходили в Иерусалим, теперь сами апостолы должны были из Иерусалима отправиться до краев земли, в Иудею, Самарию и даже до края света. Деяния 1.8. И вот такой метод Бог использует и сегодня. И понимаете, какая штука? Мы ведь так часто критикуем Израиль за его провалы, и в то же время мы почему-то ждем, что люди вот так возьмут и будут приходить к нам в церковь. А мы-то должны идти в мир. И мне, как пастору, понадобилось много времени, чтобы и самому это понять. Наше дело – идти, нести Божие Слово. Таков Божий план, Божий замысел. Таков Божий способ благовестия для сегодняшнего дня. Но, я подчеркиваю, для сегодняшнего. А во времена Ионы все было по-другому. И когда Бог ему сказал: «Встань, иди в Ниневию», я думаю, что Иона был в тот момент в шоке. И он мог бы сказать: «Господи, подожди, ты ведь даже Илью не отправлял в Египет, и ты не отправлял Исаию в Индию. Так почему же ты требуешь от меня того, чего не требовал от других пророков?» И я могу понять Иону. Он, мягко говоря, несколько удивлен, что Бог от него вот такое требует. Потому что раньше никогда ничего подобного не бывало. Однако эта книга показывает, что Бог есть Бог язычников. Апостол Павел говорит об этом предельно ясно в послании к римлянам, 3 глава, 29 стих. Мы с вами этот стих уже читали в конце нашей прошлой беседы, но он важен, поэтому я прочитаю его еще раз. «Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников?» Задает вопрос апостол Павел и сам же и отвечает: «Конечно, и язычников». И знаете, я могу сказать, что Иона согласился бы с этими словами. Да, конечно, не сразу, но со временем точно бы согласился. И давайте еще раз перечитаем первые два стиха книги пророка Ионы. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». И сразу давайте прочитаем третий стих. «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа». И вскоре мы с вами узнаем, что на том корабле и он еще и уснул. И думаю, вот это может быть ответом тем людям, кто никак не поймет, находятся ли они в Божьей воле или нет. Я не знаю ответа на вопрос, находится ли кто-то другой в Божьей воле. Я могу сказать про себя в каждый конкретный момент моей жизни. Ну а в общем могу сказать следующее. Тот факт, что у вас трудности, никак не доказывает, что вы находитесь за пределами Божьей воли. Возможно, это как раз и доказывает, что вы находитесь в самом центре Божьей воли. Ну и с другой стороны, если у вас сегодня все слишком легко, если все у вас классно, если вы на основании этого факта считаете, что находитесь в пределах Божьей воли, то я вас хочу предостеречь. Не опирайтесь на трость надломленную. Она не выдержит, когда придет кризис. И лучшая иллюстрация этого как раз пророк Иона. Вот человек, который отправился в противоположном направлении по отношению к Божьей воле. И очевидно, что он вышел за пределы Божьей воли. И он отправляется в Иафу, и не проблема. Он просто идет и покупает билет. Он садится на корабль. Он идет в трюм и просто засыпает. И все круто ведь, да? Так вот, Иона мог бы рассказать, например, такое классное свидетельство. Ну, короче, пришел я туда за билетом. И я думаю, а вот есть ли Божья воля, чтобы я плыл в этот самый Фарсис? Но посмотрим, будет билет, тогда Божья воля. Не будет, значит, нет Божьей воли. И вот я прихожу, я хочу купить билет, а мне говорят, нет билета, все. Я соображаю, ну, значит, нет Божьей воли. А потом кто-то подходит и говорит, у нас минус один пассажир, такой-то, такой-то отказался плыть. И мне говорят, парень, тебе повезло, билет прямо для тебя. И я такой думаю, ну, значит, точно это Божья воля. И поплыл-ка я в Фарсис. Да, он купил билет. Без проблем. И сел на корабль. И они, наверное, предполагали, что и погода будет хорошая. И вот Иона идет и ложится спать. И он думает, да я уж точно в самом центре Божьей воли. И сколько же таких христиан сегодня? Если у них трудности, то они думают, да, я, наверное, вышел за пределы Божьей воли. Ну, а если у них все легко, или если все складывается, значит, это уж точно Божья воля. И знаете что? Мы в нашем служении уяснили себе один важный урок. Когда мы начинали наше служение, это было просто классно, все было легко. И казалось, что вот все замечательно, такое легкое свободное плавание. Но потом начались сложности, причем по всем направлениям. И я начал задумываться. «Господи», — спрашивал я, — «а мы действительно в Твоей воле?» И тогда я вспомнил книгу пророка Ионы. И знаете, я теперь пришел к выводу, что именно тогда, когда у нас начались проблемы, именно тогда, в тот момент, мы были в гораздо большей степени в центре Божьей воли. Понимаете, когда мы только начинали, наше служение никак дьявола не заботило. Оно его просто не касалось. Оно не было ему интересно. Но когда мы начали расти, дьявол стал волноваться. И начались проблемы. И вот что я вам скажу. У вас есть проблемы, есть испытания. Друзья, это ведь совершенно не значит, что вы вышли за пределы Божьей воли. Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.